говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспомним один из фильмов, снятых режиссером-фронтовиком. Этот фильм стал настоящим документом эпохи. Фильм, в котором запечатлена подлинная, святая правда о Великой Отечественной войне, великая правда о подвиге нашего народа в годы войны. Это картина «Баллада о солдате», картина фронтовика Григория Наумовича Чухрая. Один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Необыкновенно добрый, очень чистый и светлый, хотя и рассказывающий нам правду о трагедии войны. Несмотря на то, что в фильме практически нет батальных сцен. Думаю, что среди наших слушателей нет ни одного человека, который бы не смотрел эту великую картину. 19-летний русский солдат Алеша Скворцов совершает подвиг на поле боя. Солдат-связист убегает от танка, который его преследует. И случайно попавшееся на глаза в воронке противотанковое ружье спасает ему жизнь. Алеша сумел подбить танк, который за ним гнался, а затем еще одну вражескую машину. Когда бойца вызывают в командный блиндаж, и генерал спрашивает его о том, как он сумел подбить два танка, Алексей простодушно и честно отвечает: «Испугался очень». Подбил с испугу, все смеются. Генерал представляет бойца к награде, вероятно, может быть и к ордену. Но этот светлый, простодушный деревенский паренек, совсем еще мальчишка, отказывается от награды и просит взамен отпустить его в отпуск, повидаться с мамой, так как их часть все равно отводят на отдых. А он не успел попрощаться, маме надо починить крышу. И получает отпуск на 6 дней, 4 дня на дорогу туда и обратно, и 2 дня, как говорит генерал, 2 дня тебе на починку крыши. И вот счастливый, окрыленный Алеша спешит в родной дом, чтобы обнять маму. Несколько дней без войны. Несколько дней солдата Алексея Скворцова на пути к дому. Эшелоны, станции, встречи с людьми. И в фильме Чухрай сумел за эти несколько дней пути солдата домой дать такую картину жизни страны в эти военные годы, так много успел вместить правды о страданиях, о тревогах жизни наших людей в то время, что так об этом рассказать возможно не просто очень большому художнику, но прежде всего человеку, который все это прожил, все это пропустил через свое сердце. Это картины войны. Покалеченные солдаты, переполненные поезда, разбомбленные полустанки, люди, которые едут в эвакуацию на Урал вслед за своим заводом, воинские эшелоны, идущие на фронт. В этом фильме отдельные эпизоды – это целые рассказы о судьбе человека. Рассказы, которые способны нам поведать очень много о нелегком и трагическом времени, времени, которое пришлось пережить нашему народу. История «Солдата на костылях» в исполнении очень большого и очень рано ушедшего из жизни актера Евгения Урбанского. Угрюмому солдату, потерявшему ногу, отзывчивый и добрый Алеша Скворцов помогает в дороге. Всего на несколько минут появляется на экране герой Урбанского, фронтовик, вышедший из госпиталя инвалидом. Но за это короткое экранное время сказано о судьбе человека больше, чем многими актерами и режиссерами удается рассказать в главных ролях в полнометражных фильмах, не говоря уже о современных сериалах. Помните, когда герой Урбанского собирается отправлять телеграмму жене, с которой у них до войны не все было в порядке, он ее и ревновал, и пишет, чтобы она его не ждала, не желая быть обузой. И возмущенный крик телеграфистки: «Это подло, подло, вас ждут, а вы...» И сцена на перроне, когда жена бросается ему на грудь, обнимается слезами: «Вася, живой, живой!» Это ими не сыграно на актерском мастерстве, как принято говорить. Это так глубоко пережито, что сердце защемит у любого человека. А великая русская актриса Валентина Марковна Телегина, она обычно играла эпизодические роли, роли второго плана, и играла всегда простых русских женщин. Ее образы в кино были настолько правдивыми, что казалось, будто женщина играет саму себя. Валентина Телегина в ленте «Баллада о солдате», кажется, не играет женщину-водителя, а будто бы проживает всю ее судьбу. Ее выражение лица, усталые глаза и всего лишь несколько коротких фраз, которые невероятно уставшая женщина, заменившая мужчину тяжелой шоферской работе, говорит Алёше. Она старается помочь пареньку догнать эшелон. И за этим тоже целая судьба, которую чувствуешь, о которой даже больше ничего говорить не надо. В усталости, суровости, в том, как она ведет машину, огромная сила, проявленная женщинами, сменившими мужчин на трудной работе в тылу. Ее нежное материнское отношение к солдату, которому помогает догнать поезд. Видна тревога обо всех ушедших на фронт близких, о мужьях, сыновьях, которые воюют с врагом. Надо сказать, что в сценарии была сначала написана роль мужчины-водителя, но Чухрай настоял, чтобы эту роль играла Телегина, и вычеркнул, убрал ее монолог, оставив всего несколько слов. И Телегиной ничего говорить не нужно. Так она пережила эту роль, воплотив тяжелый труд и тревогу о близких, о всех женщинах тыла, что добавить ничего невозможно. Война застала актрису Валентину Телегину на отдыхе, и она тут же поехала к своим коллегам из театра Балтийского флота. Они давали концерты на передовых, помогали раненым, варили еду, стирали бинты. Она не поехала в эвакуацию, а дала свое место раненому солдату, продолжая помогать в госпитале. А помните ее роль матери в замечательном фильме «Дом, в котором я живу»? Она знала, что пережил наш народ, потому что сама прожила эту боль, эту тревогу и усталость со всем народом. Не зря шведский кинокритик Руне Мумберг сказал: «Лицо Телегиной – это лицо эпохи, лицо народа, лицо всех матерей». А помните эпизод, где мы видим исполненные тревоги лица людей, работавших на железнодорожной станции? Помните, как они застыли у репродуктора, слушая сводку информбюро? И суровый голос Левитана: «Вечернее сообщение за 27 июля. В течение 27 июля наши войска вели бои в районе Воронежа и Цемлянска. После упорных боев наши войска оставили города Новочеркасск и Ростов. На других участках фронта существенных изменений нет». Это ведь тяжелейшее для страны лето 42-го, когда враг рвался к Кавказу и к Волге. А помните сцены, когда эшелон с людьми, направляющимися на Урал, попадает под бомбежку? И Алеша Скворцов помогает спасать из горящих вагонов детей, женщин, стариков. Погибшая молодая девушка, ее родители, мать со скорбным лицом, кормящая грудью младенца, маленькие девчушки, прижавшиеся друг к другу, смотрят на эту трагедию. Санитары, несущие носилки с ранеными женщинами и стариками. И Алеша Скворцов, придавлены этим человеческим горем и страданием. И, конечно, в фильме невероятно пронзительная и необыкновенно чистая линия зарождения любви между Алешей Скворцовым и девушкой Шурой, которой он помогает по пути в родную деревню спрятаться в вагоне, проехать до нужной станции. Это, наверное, самая трогательная и чистая история в кинематографе о том, как рождается любовь между двумя этими необыкновенно светлыми и чистыми юными людьми. Алеша Скворцов и Шура в фильме «Баллада о солдате» – образы юношей и девушек необыкновенно нравственной чистоты и духовности того поколения, которому принадлежал сам Чухрай, и его сверстники, защищавшая Родину. Чтобы так целомудренно и чисто, так глубоко показать рождение этого светлого чувства на экране, надо быть самому очень чистым и светлым человеком. Таким и был режиссер-фронтовик Григорий Чухрай, который таким же юношей встретил на войне свою будущую жену и прожил с ней всю свою жизнь. И, конечно, пронзительная сцена расставания этих двух впервые полюбивших юных сердец, которая не может не тронуть человека. Понимаешь трагедию этого поколения, из которого только одному из 10 мальчишек, вчерашних школьников, удалось вернуться домой с войны. Только одному из 10. Григорий Чухрай и взял на эти роли сверстников-героев Владимира Ивашова и Жанну Прохоренко, никому неизвестных студентов ГИКа, а ведь от него требовал худсовет взять известных актеров. Эта девушка Шура остается первой и единственной любовью Алеши Скворцова на всю оставшуюся жизнь, которую он отдает за Родину. Отзывчивый, необыкновенно добрый, открытый, искренний, чистый паренек, который стремился помочь всем, кого встречал на пути в родную деревню, лишь на несколько секунд успевает увидеть мать. Коротко обнять ее и скрыться на грузовике в облаке пыли, чтобы никогда больше не вернуться в родной дом. Образ матери, созданный актрисой Антониной Максимовой, стал образом всех матерей, проводивших сыновей на фронт и так и не дождавшихся их с войны. Были случаи, когда получали похоронки, а сын или муж возвращались с фронта, и поэтому после войны нередко посидевшие матери еще ходили на полустанки и дороги встречать поезда. Вот так и начинается фильм «Женщина в черном платке», которая смотрит на дорогу, убегающую вдаль. И мы видим необыкновенную боль утраты в ее взгляде. Надо сказать, что Чухрай ничего не приукрашивает в фильме. Он показывает всю правду о том страшном времени. Есть в фильме часовой, который разрешает Шуре остаться в вагоне, получив от Алеши банку тушенки. Есть и жена, предавшая своего мужа, который воюет на фронте. И передал жене все, что мог в виде гостинца. 2 куска мыла. Помните, как солдаты дружно уговаривали старшину отдать эти последние 2 куска, положенные всей роте? И старшина, в конце концов, махнул рукой. «Мне что, больше всех нужно?» И как Алеша Скворцов, понимая, что жена предала своего мужа и благополучно живет с каким-то тыловиком, возвращается, забирает это мыло и относит отцу солдата, больному старику, который живет в огромном помещении, бараке вместе с другими жильцами дома, разбитого при бомбежке. И как радуются эти люди, что старик получил весточку от сына, воюющего на фронте. Как чувствуешь их отношение друг к другу. Они живут, как одна большая семья, вместе разделяя горе и трудности. И так жил, дорогие братья и сестры, весь наш советский народ в годы Великой Отечественной войны. О своей фронтовой судьбе режиссер Григорий Чухрай рассказывал как о чем-то обыденном. На второй день войны я был в первый раз ранен. Воевал на Украине, на Тамане, защищал Сталинград. Выходил из окружения, прыгал в тыл врага, служил в воздушно-десантных войсках. Был 4 ранен. Последнее ранение получил в апреле 45-го в бою на пути к Вене. День Победы встретил в госпитале. Демобилизован в конце декабря 45-го по ранению. На войне я не стал героем, каких было немного. Я был обыкновенным солдатом, а потом и офицером, каких были миллионы. Я любил свою армию, а такой гадости, как дедовщина, мы слыхом не слыхивали. На войне мне везло. У меня были верные друзья, которые не предадут и не бросят в беде. Я мог 1000 раз погибнуть, но мои ранения не сделали меня калекой. Во всяком случае, внешне. Григорий Чухрай, дорогие слушатели, сам был таким же молодым солдатом, как и Алеша Скворцов. Ему приходилось также однажды оказаться в тылу в командировке и видеть жизнь людей тыла. также передавать весточки родным. Он пишет об этом в своих воспоминаниях о войне. Григорий Чухрай рассказывает: «Там на меня набросились с вопросами о солдате, которого я не знал. Скажите правду, неужели вы не знаете Алексея? Он же в вашем корпусе». Мне было трудно объяснить, что я ничего не скрываю. В корпусе около 14 тысяч парней. Всех знать невозможно. Потом я навестил семью Невструева и передал посылочку. Радость была неописуемая. И жена, и дети не знали, куда меня усадить. Просили рассказать о Василии Ивановиче. Я рассказывал, а женщина, прослезившись на радостях, все повторяла: «Слава Богу, слава Богу! Здесь о ваших боях рассказывали такие ужасы. Хотите чайку? Вы, наверное, голодны». Она хотела угостить меня скудными продуктами, которые прислал Василий Иванович. Я вежливо отказался и поспешил уйти. Мне нужно было побывать еще в нескольких семьях, передать приветы. Добрые, недобрые вести. Добрые вести передавать легко. В то время люди радовались, даже если услышат слово «ранен». Они не знали, что иное ранение хуже, чем смерть. Люди всегда живут надеждой на лучшее, а ранен – это все же надежда. Но как вымолвить слово «погиб» и убить навсегда надежду? Не сказать, утаить или соврать? Я не знал почему, но сердцем чувствовал, что это грех. Я и сам желал, чтобы те, кому я дурак, узнали бы, где и при каких обстоятельствах я покинул этот мир. Узнали бы от живого свидетеля, а не из скупых букв похоронки. Ох, как тяжела оказалась для меня эта миссия. В бою человек как бы тупеет, и боль потерь там не так остра. Это защитная реакция организма, без нее можно было бы рехнуться. Настоящая реакция на пережитое наступает позже, когда бой окончился, и ты оказался в госпитале или в относительно спокойной обстановке. Вот тогда подробности боя и гибели товарищей всплывают в твоей памяти со всей остротой, и многие подробности пережитого вызывают в тебе боль и ужас. Трудно произнести роковое слово, но надо. И ты его произносишь и силишься сдержать дрожь собственных губ. Стараешься не раскиснуть. Ты ведь мужчина, тебе недавно исполнилось 22. В эти горькие минуты чувствуешь себя в чем-то виноватым. Он погиб, а ты живой, стоишь перед женщиной, убитой горем. Осколок, который ранил тебя, он ведь не зрячий, он мог попасть тебе в голову, в сердце, и ты мог бы быть сейчас мертв. Но погиб он, а ты жив, и чувствуешь себя виноватым. От этого чувства невозможно избавиться, его не зачеркнешь, не выбросишь из головы. Это с тобой на всю жизнь, пишет Григорий Чухрай. Боевой путь Григория Чухрая начинается с первых дней войны. Он был призван в армию в 1939-м. Воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-2 украинских фронтах. В 1943 году принимал участие в военно-воздушной операции «Днепровский десант». Чухрай в воздушно-десантные войска вызвался добровольцем. В 1942 году окончил воздушно-десантную школу и в составе десантных войск был отправлен на Северный Кавказ, в Ессентуки. Там же жила 20-летняя девушка Ира Пенькова, которая вместе с другими студентами местного пединститута рыла противотанковые рвы. А вечером в городе были танцы, где и встретились молодые люди. Они еще не знали тогда, что эта встреча определит их судьбу на всю жизнь. Ирина вспоминала: «Я увидела его лицо, вернее глаза, они в упор смотрели на меня. Это был не просто взгляд, а такой целеустремленный. Я немножко задержалась, он мне чуть улыбнулся. Потом нас познакомили, и мы сели в сторонке и уже не танцевали, проговорили весь вечер». А Григорий Чухрай вспоминал, как Ирина его провожала. «Ирина провожала меня до самых Минвод. На ней было светлое платье с оборками на груди. Ее волосы от солнца золотились. Мне казалось, что все вокруг, как я, любуются ею. Я был горд и влюблен. Я был счастлив». Думаю, братья и сестры, что поэтому в фильме «Баллада о солдате» так удалось передать Чухраю это удивительное чувство, которое рождается между Алешей и Шурой. Ведь режиссер сам испытал такое же рождение любви, которое они с женой пронесут через всю будущую жизнь, до конца своих дней. А через месяц в город вошли немцы. Григорий уже был переброшен на другие позиции. Ирина осталась в Ессентуках. Целых 2 военных года Григорий не мог найти Ирину. Не знал, жива она или нет. Никакие поиски не приводили к результату. И тогда он написал письмо в газету «Комсомольская правда». Он писал: «В левом кармане моей гимнастерки больше года я ношу фотографию Иринки, моей невесты. Она была со мной в боях, она придавала мне сил, когда оказалось, что они иссякли. Она согревала мое сердце, когда набегал на него холодок грусти. Я не знаю, где сейчас Иринка. Город, в котором она жила, был занят немцами. Теперь он освобожден, но все мои письма напрасны, ее нет. Я с каждым днем теряю надежду когда-нибудь найти ее. И вместо этой надежды в сердце растет ненависть, растет необходимость видеть кровь врагов». Письмо было напечатано в «Комсомолке». И совершилось чудо, Ирина его прочитала. Чухрай вспоминал: «Я долго не мог заснуть. Если останусь жив, — думал я, — приеду в Ессентуки и женюсь на Ирине. Впервые в жизни у меня появилась конкретная мысль о женитьбе. Я представил себе, как хорошо это будет. Но тут же на смену радужным мечтам пришла реальность. Слова «если останусь жив» обрели вполне ощутимый смысл. Раньше я понимал, что могу умереть, но это понимание было каким-то абстрактным. Теперь я всем своим существом почувствовал, что и я, как другие, смертен. Это не испугало меня, я только подумал, зачем портить девушке жизнь? Да и мне воевать будет нелегко. Женюсь, если останусь жив. Помните героя Урбанского, да? И слова телеграфистки: «Вас ждут, а вы...» И Григорий Чухрай думал о том, что может ведь остаться инвалидом. А если буду калекой? Без ноги или руки, пришла в голову мысль. Что тогда? Я живо представил себя калекой и решил, что тогда постараюсь исчезнуть из жизни Ирины. Пусть лучше считают, что меня нет на свете. Люди женятся для счастья. А какое счастье жить с калекой? Так думал я, лежа на полу в комнате будущей своей жены. И в мыслях моих не было ни тени жалости к себе. Быть убитым или остаться калекой было большей реальностью, чем остаться живым. Я любил Ирину, любил жизнь. Но, как многие мои сверстники, считал, что есть вещи, за которые можно и умереть.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире передача «Священная война. Великая победа». Ведущий Виктор Саултин.
А ведь, дорогие слушатели, Григорий Чухрай действительно мог остаться без ноги, как герой Урбанского в фильме. После ранения он лежал в госпитале и, как пишет, «сам я ходил на костылях и уже смирился с мыслью, что нога моя не будет сгибаться в колени. Меня беспокоили осколки, проникшие в грудь. Кашляя, выплевывал сгустки крови. В госпитале появился новый доктор, худенькая, невзрачная, но талантливая. И я сразу поверил ей. Она долго рассматривала мои рентгеновские снимки и, наконец, сказала: «Тот осколок, что у вас в диафрагме, меня не тревожит. А маленький, который проник в правое легкое, очень зловредный. От него можно ждать неприятностей. Он остренький и ранит легочную ткань. Но будем надеяться. А ногу я вам спасу, если, конечно, вы согласитесь рискнуть». «Обещание спасти ногу, — пишет Чухрай, — овладело мною всецело. И я уже ни о чем другом не мог думать». А начмед и пожилой хирург его отговаривали. Говорили, что нерв частично поврежден, и он может оказаться без пятки, без ноги. «Какая разница? Так и так, коллега, — возражал я. — Вы не представляете, какое неудобство протез. И она не представляет. У нее нет опыта. Она недавно окончила институт». Но я поверил ей и согласился. Вот так молодому бойцу Григорию Чухраю врач сумел спасти ногу. Со своей женой Ириной, которую встретил на войне, Григорий Чухрай прожил всю жизнь. И, надо сказать, очень сурово относился к тем коллегам по профессии, которые оставляли своих жен. Считал это предательством. «Быть предателем для меня было невозможно. Одно дело влюбленность, другое предательство. Самые трудные, самые бедные наши годы со мной была Ирина. Она брала на себя все трудности быта, освобождала меня как художника от всего, что могло бы мне помешать. У нас не было жилья, мы скитались по углам, нас гоняла милиция. Зимой с маленьким ребенком мы ночевали на вокзалах. И нет таких трудностей, которые она не пережила бы. «Справедливости ради, — пишет Чухрай, — хочу сказать, так жертвенно и самозабвенно вели себя многие жены художников». В первых числах июля 1942 года, когда немцы рвались к Волге, воздушно-десантный корпус был переброшен на Калач-на-Дону и оказался в составе 62-й армии Сталинградского фронта. Был переименован воздушно-десантный корпус в гвардейскую стрелковую дивизию, 33-ю. Но, как Чухрай пишет, мы продолжали называть себя десантниками. И с огромной гордостью вспоминает немецкую листовку с предложением сдаться. Она начинала словами: «Солдаты 33-й дивизии, вы деретесь, как львы». Вспомним, дорогие братья и сестры, ведь в фильме описано именно это лето 1942 года, начало Сталинградского сражения, Сталинградской битвы. Именно там Григорий Чухрай научился ходить через линию фронта. Обычно разведчики делали это втроем. Залегали поблизости от немецких окопов в каком-нибудь месте с хорошим обзором и пару суток наблюдали за немцами, засекали огневые точки, время смены караулов, приема пищи, и только потом начинали действовать. А обратно надо было идти спокойно, не проявляя и тени нервозности, не оглядываясь и не останавливаясь. Немцы должны были принять бойцов за собственную разведку. Когда оказывались на нейтральной территории, можно было дать себе отдохнуть и нервам успокоиться. Во время выполнения одного из боевых заданий разведгруппа вернулась в штаб 47-й армии, и десантники доложили о положении за линией фронта. В наградном листе на орден Красной Звезды написано, что Чухрай еще раз перешел через линию фронта в обратном направлении и вернулся. И вот Чухрай вернулся, задание выполнено, пишет: «Свободного времени у меня было больше, чем достаточно. На мне была ручная граната, которую мы носили на ремне под сердцем. Этого от нас никто не требовал. Это придумали сами десантники, чтобы в критическую минуту подорвать себя и прихватить с собой еще несколько противников. А сейчас в этой гранате не было надобности. Ну куда ее деть? Отдать какому-нибудь солдату, он ее не возьмет. Выбросить, кто-нибудь может подорваться. Я вышел из узла связи в поле, вытянул предохранительную чеку и бросил гранату. Она не взорвалась. И меня охватил ужас. Я представил себе, что могло бы случиться, если бы граната не взорвалась там, во вражеском тылу. Ноги стали ватными. Я сел на землю и просидел так с полчаса, уговаривая себя, что ничего не случилось. Граната отказала мне не там, а на своей территории». И при этом надо сказать, что Григорий Чухрай, как и многие его боевые товарищи, не считали себя героями. Они выполняли свою боевую работу. Чухрай в своей книге очень нелестно отзывается о некоторых военных корреспондентах, которые пытались слишком пафосно рассказывать о подвигах солдат. Он пишет о героизме: «Мы же на фронте не уставали повторять: воевать надо, а не устраивать истерики. Героизм, жертвенность – материал совершенно другой природы. Он совершается человеком не для показа, а под действием обстоятельств. Героизм – поступок личный. Я своим офицерам говорил, не требуя других героизма. Если можешь, будь сам героем». И Чухрай не только поучал других, но и сам поступал подобным образом. О подвиге солдат он пишет: «Этот солдат уничтожил вражеский танк, думал я, честь ему и хвала, он герой. Но ведь не меньше герой тот, кто полз к танку, чтобы его уничтожить, но был убит. Сколько было таких героев? Все они остались безвестными. Не повезло, не попался на глаза журналисту, говорили охотники за орденами. Да ведь не стремился он к известности и славе. Он делал то, что считал своим долгом. Когда человек, кем бы он ни был, в бою или в мирное время совершает, казалось бы, невозможное с риском для жизни, а мог бы и не делать этого, он герой. Так думал я о героизме». Последнее ранение Григорий Чухрай получил в Венгрии в марте 45-го. Как говорилось в наградном листе, в бою под Бокончерния, в котором полк имел задачу взять шоссе и отрезать отход противника, гвардии старший лейтенант Чухрай с группой бойцов первым ворвался на шоссе и лично застрелил из автомата 6 немцев. Воспользовавшись ручным пулеметом одного из убитых немцев, открыл огонь по врагу. Лично захватил и доставил командиру полка одного контрольного пленного. Чухрай, помните, сражался в боях за Сталинград. Их части сдерживали немцев, которые стремились вырваться к Волге. И вот что он пишет. За 2 года Второй мировой войны немцы захватили 11 европейских государств. 8 недель понадобилось им, чтобы покорить Францию, сильное европейское государство. А здесь, в пустынных придонских степях, вот уже 2 месяца они безуспешно пытаются прорвать нашу оборону и открыть путь на Сталинград. Все напрасно. Сегодня, пишет Чухрай, у молодежи такое представление, что нас на войну гнали чуть ли не плетками, а мы, как они сейчас, искали предлога избежать армии. В то время чувство необходимости защитить народ от смертельной опасности было настолько сильно, что мы не только не бегали от армии, но даже те, кто был освобожден по болезни или другим причинам, детям врагов народа не доверяли оружие, и они вынуждены были скрывать свое происхождение. Мы стремились попасть на фронт. Если бы не было этого чувства, то с какого лешего надо было людям идти на смерть? Не принимал Григорий Чухрай и переименование Сталинграда в некий Волгоград. Любит у нас менять название, писал он. Теперь и Сталинград, город, вошедший в историю мира, называют Волгоградом в отместку Сталину за его преступление. Но ведь Сталинград не Сталин, а город, за который погибли 1,5 миллиона хороших людей. Город нашей славы. Одно слово «Сталинград» заставляет наших врагов содрогнуться. Я далеко не поклонник Сталина, но мне обидно, что на нашей земле нет города с названием Сталинград. Я думаю, пишет Чухрай, что горе политики были уверены, они совершили важный политический поступок. А совершили они преступную глупость. Чего-чего, дураков среди наших политиков и раньше, и теперь почему-то так много, хоть отбавляй. Чухрай пишет о том времени. Всем нам была дорога наша многонациональная Родина. Дороги честь и достоинство нашей, наших родителей, наших девушек, наших друзей, не желающих быть рабами немцев. Мы знали, какие усилия, какого энтузиазма и жертв стоило нашим родителям индустриализация. И нам было больно, когда все это уничтожалось. И еще я думал о том, что чудом, оставшееся жить, я должен рассказать о своем поколении. Поколении поистине великом. Думал я и о том, что случайно уцелевший на этой войне я обязан продолжать дело, за которое мои сверстники отдали свои жизни. Для меня это не пустые слова. И когда Григорий Наумович Чухрай столкнулся с перестроечной ложью и очернительством, он ответил на эту клевету. Пишет о своих сверстниках. Жизнь наша состояла не только из ГУЛАГа, как представляют ее современные правдолюбы. Она была полна высоких и честных стремлений. Уважение к женщине, к труду. Желание сделать людям добро. Не получилось. Не их в этом вина. Они погибли за то, чтобы жила их страна, жил народ, чтобы совершенствовалась и делалась справедливее власть в стране. Трагическая и славная судьба. Об этом я рассказал через много лет в фильме «Баллада о солдате». И за этот фильм меня исключали из партии, пишет Чухрай. Дело в том, дорогие братья и сестры, что его пытались убедить в необходимости снимать фильмы о современности. Мол, партия сказала об этом, мол, хватит снимать фильмы о войне. И Чухрай отвечал, еще не высохли слезы вдов, еще у меня открываются раны. А для вас Великая Отечественная война – история? Надо сказать, что он долго болел, военные раны не отпускали до конца жизни. Снарядом ему пробило лопатку и легкое, и всю жизнь он лечил дыхательные пути, кроме того, и сердце оказалось больное. И вот когда люди, просидевшие всю войну в тылу, пытались его учить, каким должен быть фильм о войне, Чухрай объяснил им все, что о них думает. И директор фильма, просидевший всю войну в тылу, стал поддерживать начальство. Тогда Чухрай не выдержал. Меня это возмутило. Я подумал, ну что же этот человек, который просидел всю войну в Ашхабаде, от меня защищает советскую армию? У меня 4 ранения, я всю войну прыгал в тыл врага, защищал Сталинград, а ты, сукин сын, все мои светлые порывы, любовь к родине, гордость за мое поколение, светлая память о тех, кто погиб, оскорблялись и растаптывались во имя абстрактных премудростей и ярлыков. Ну и Чухрай объяснил все, что о них думает. И тут министр закричал секретарю, позовите милиционера. Григорий Чухрай и в мирной жизни оставался таким же, каким был на фронте. Он говорил, я никогда не пытался никому угодить и кого-то поучать. Я говорил со своим зрителем, как со своим другом. Искренне и честно. Не всем это нравилось, не всех устраивало. Меня отдавали под суд, исключали из партии, что тогда означало запрет на профессию. Но я оставался со самим собой и не изменил своим принципам. Может быть, поэтому мои фильмы так долго живут. Надо сказать, дорогие слушатели, что «Баллада о солдате» появилась на Каннском фестивале в 1960 году. Тогда же Фредерико Феллини в конкурсе показывал «Сладкую жизнь», Антониони «Приключения», свой фильм, Ингмар Бергман «Источник». Все эти фильмы – классика мирового кино. Одиночество человека, отчуждение – этим главным мотивом западных режиссеров «Баллада о солдате» противопоставила нашу веру. Простые истины, оплаченные жизнью наших ребят, нашего народа. И верное знание того, что хорошо, а что такое плохо. Великие западные режиссеры, мастера кино, изображали трагическое одиночество человека. А «Баллада о солдате» противопоставила им добро, любовь, отзывчивость, все то, чем жил тогда наш народ. Знаменитая американская актриса Лайза Минелли вспоминает, что «Балладу о солдате» смотрела 5 раз подряд. А Пьер Паоло Пазолини, это знаменитый итальянский кинорежиссер, поэт, прозаик, сказал: «Фильм производит впечатление чудом сохранившейся до наших дней классики. Как если бы в квартале, состоящем сплошь из серых и посредственных зданий, открылись вдруг контуры огромного и прекрасного старинного сооружения». Кстати, Алеша Скворцов в фильме «В погоны», хотя это лето 42-го, и погоны появились лишь в 43-м после победы в Сталинграде, но Чухрай сделал это сознательно. Он рассказывал: «Снимая картину для советского зрителя, я втайне надеялся, что ее увидят и за рубежом, в странах, через которые наша армия гнала фашистскую нечисть. А вдруг люди, видевшие советских бойцов уже в новой форме, заметив на форме героя петлицы, не смогут совместить эти два образа. Нет, скажут, нас освобождали не эти. Вот почему мы одели Алешу в форму конца войны». Чухрай так отвечал на вопрос, чем была для него война. «Она совпала с моей юностью и была самым ярким явлением моей жизни. Война научила меня не отделять свою судьбу от судьбы Родины и народа, знать цену каждого клочка родной земли, оплаченную жизнями и кровью бесчисленных поколений. На войне наиболее ярко и контрастно проявляются характеры людей и их поступки. Все мои фильмы в разной степени построены на опыте, полученном на войне. Во мне всегда жила боль потерь. Мы потеряли на этой войне миллионы людей. Память о них для меня свята. Для того, чтобы понять, что значит потерять миллион человек, нужно пережить и понять, что значит для мира потеря одного хорошего человека. Об этом я рассказал в своем фильме «Баллада о солдате». Я думал о войне, о своей судьбе, о судьбе моего поколения, которое почти полностью полегло на поле боя. Война кончилась, а я никак не мог забыть о ней. Не только потому, что болят старые раны, не только потому, что во мне живет боль о погибших товарищах, о моих фронтовых братьях. На вступительных экзаменах в Авдике он сказал: «Если кто-нибудь в бою не оправдывал наших надежд, то не потому, что не знал приемов боя или обращения с оружием, а потому что в критический момент ему не хватило чувства долга и собственного достоинства. Я старался поддерживать эти чувства. В искусстве буду делать тоже». Григорий Чухрай писал: «Мне хотелось быть достойным своих учителей. Я всегда считал, и сейчас считаю, что кроме таланта и мастерства, режиссер должен быть моральным человеком. Ведь его рабочий орган – душа. Он должен помнить, что фильм – это поступок, и отвечать перед своей совестью за все свои поступки. В искусстве важно не то, что показывает художник, а для чего и во имя чего он показывает это. От него, как я полагал и полагаю теперь, зависит духовное воспитание. Фактор не второстепенный, а может быть один из самых основных в жизни народа». Как понимаете, дорогие наши слушатели, с началом так называемой перестройки такие мысли не могли понравиться новой поросли кинематографистов. И, конечно же, на 5-м съезде кинематографистов Григория Чухрая эта публика изгнала из секретариата правления Союза кинематографистов, как и других режиссеров-фронтовиков, Сергея Бондарчука, Станислава Ростоцкого и других признанных наших замечательных художников, великих мастеров. Чухрая писал о войне: «Война – страшное, тяжелейшее испытание на стойкость духа. Неправдой было бы сказать, что мы не знали страха. Но большинство тех, кого я видел на войне, и я сам, всегда стараюсь поддерживать в себе другие чувства. Все послевоенные годы остаюсь верен дружбе с фронтовыми товарищами, Пока позволяло здоровье, мы, те, кто остались жив, не переставали встречаться, звонить и писать друг другу. У Григория Чухрая были два самых близких фронтовых друга – Павел Кирмас и Жора Кондрашов. Он говорил, что они стали навсегда моими братьями, не раз спасали друг друга от смерти. И после войны Павел жил в городе Горьком, окончил два военных института, был изобретателем и придумал множество хороших вещей. Хотя Чухрай говорил, меня Павел не посвящал в то, что делал, это были секретные вещи. Они дружили с семьями, ездили друг к другу в гости, бывали у детей на свадьбах до самых последних дней. И, как говорит Чухрай, всегда помнили о нашем третьем фронтовом друге, Жоре Кондрашове, которому суждено было прожить после войны совсем недолго. Он, как и мы, испытал счастье вернуться с войны, но после она все-таки дотянулась до него. И вот удивительная история. Однажды на фронте, пишет Чухрай, когда я был командиром роты парашютистов, я послал Жору в разведку. Он должен был опуститься на парашюте в заданном месте и следить, куда идут танки, которые были присланы Манштейном на выручку сталинградской группировки немцев. Жора только вернулся с другой операции из тыла врага, но послать на задание было некого, и тогда он сказал, я прыгну. И вот он прыгнул. И вдруг, рассказывая Чухрай, ко мне начали приходить люди из СМЕРШа. Они говорили, слушай, а ты доверяешь человеку, которого послал, как самому себе? Странно, очень странно. Нас смущает его сообщение. А почему они вас смущают? Понимаешь, одно дело, если бы эти сообщения шли из точки, где он высадился, или из мест, близких к ней по расположению. А сообщения идут из далеко находящихся друг от друга районов. И в своих донесениях через многие километры он информирует нас о том, как передвигаются немецкие войска. И тогда Чухрай открытым текстом, несмотря на то, что положено было спрашивать погоду, запросил, «Жора, где ты находишься?» И Жора ответил, «Сижу, спрятавшись в танке, который немцы волокут за собой». Оказалось, братья и сестры, все эти дни через местность, откуда шли сообщения Жоры, двигалась колонна немецкой техники. Позади на буксире тащили подбитый танк. И в нем несколько дней и ночей ехал под самым носом у немцев Жора, и передавал нам по рации, пишет Чухрай, сообщение. Если бы такую историю я рассказал в кино, вряд ли бы кто-то поверил, что это не плод художественной фантазии. Но в танке было холодно, а Жора несколько дней просидел, прижавшись к холодной металлической стенке. Это зима была. Манштейн пытался прорваться на помощь Паулюсу. И когда он возвратился, спустя короткое время попал в госпиталь. Диагноз – туберкулез. Жоре советовали, ты должен обратиться к начальству, чтобы тебя списали, как инвалида войны. Но он ответил, я не хочу, чтобы меня списали. По виду я нормальный человек. Я не ранен, у меня нога не подбита, как у Гришки. По внешности моей ничего не скажешь. Как я буду смотреть в глаза людям, когда столько их умирает сейчас на фронте? Вот таким, дорогие братья и сестры, было это поколение людей, защищавших Родину. Григорий Чухрай говорил о том, что жизнь парадоксальна. Она шире и неожиданнее, чем самые безупречные логические схемы. Потому что по схеме люди, которые месяцами спали на снегу в своих шинелях, обязательно должны были простужаться и болеть ангинами, гриппами, простудами. Но ведь не болели. Это знают все фронтовики. А в то время Григорий Чухрай видел, как с началом перестройки в различных республиках поднимают голову национализм. И он говорил... Спроси любого, он также скажет, что в нашей армии не было национализма, что мы вообще не обращали внимания на то, кто какой национальности. На виду у смерти все не так, как в схеме. Если бы люди, пишет Чухрай, научились так думать о жизни, если бы они задали себе вопрос, как, например, могло случиться, что в тоталитарной стране, где был политический произвол, люди были отзывчивее, чем сейчас, а отношение к женщине было более бережным. Может быть, тогда бы они поняли то, что помогло бы им жить. А вот как Григорий Чухрай встретил победу. По репродуктору, висевшем в коридоре, объявили, что будет передаваться важное правительственное сообщение. Все в указанное время собрались у репродуктора, кто мог. Репродуктор долго молчал, слышен был только треск атмосферных разрядов, и вдруг голос Левитана. Он торжественно объявил о безоговорочной капитуляции немцев. Мы уже все давно ждали это сообщение, но тогда оно прозвучало для нас как гром среди ясного неба, как чудо, как нечто невероятное. И оглушенные, задыхаясь от счастья, мы молчали, у многих на глазах были слезы. Потом раздался радостный крик. «Победа!» Кто-то, подняв в стороны костыли, плясал на одной ноге. Кто-то побежал в палаты сообщать радостную весть. Кто-то оглушенный остался у репродуктора. Из палат доносилось «Ура!». В этом крике была и радость, и горечь. Наконец, победили, выстрадали. Я не мог поверить в то, что война кончилась, а я еще жив. Вспомнилось, как после тяжелого боя в большой излучине Дона мы хоронили своих товарищей. Когда возвратились в окопы, кто-то мечтательно сказал: «А ведь будут люди, которые доживут до конца войны». Это казалось невероятным. Наступила долгая пауза. «А кто-то доживет до 40 лет», — послышался в темноте другой голос. И все мы стали хохотать. Так это было невероятно. И вот война кончилась, а мы живы. Это не мечта, не сказка, а явь. В палатах, не знаю уж как, появилось вино, мы всю ночь пили, веселились, радовались, произносили шумные тосты. А в эту ночь всеобщей радости скончались, не приходя в сознание, 2 наших раненых. Ровно за год до Дня Победы Чухрай приехал в 2-недельный отпуск с фронта в город Ессентуки, приехал, чтобы жениться. Здесь ждала меня моя невеста Ирина Пенькова, и 9 мая 44-го, ровно за год до Победы, получилось, братья и сестры, они расписались, а через несколько дней Чухрай снова уехал на фронт. И вот после Победы, демобилизовавшись, Григорий с женой возвращаются к нему на родину. И что они там видят? Мы стоим на месте, там, где когда-то были коттеджи, и растерянно смотрим на груду кирпичей. Вместо 9 прекрасных домиков только руины. Зачем немцам понадобилось бомбить село и селекционную станцию, непонятно. Маму я нахожу в колхозном курятнике, где живут все, кто уцелел от бомбежки. И колхозники, и селекционеры. Она действительно больна. Возле нее сидит местная девушка в военной форме без погон. Мама смущена, Ирина тоже. И в этом курятнике, где невозможно было встать в полный рост, вместе с нами ютилось 10 семей. Все испытывали одинаковое неудобство, пишет Чухрай, но я не помню ни одного конфликта или выражения недовольства. Общая беда объединяет людей. Да и эпоха была такая. Все помогали друг другу. С наступлением лета люди высыпали на улицу, начали кто как мог ремонтировать не до конца разрушенные дома. Мы с Ириной и мамой переселились в один такой дом. И снова все друг другу помогали. Понимаете, братья и сестры, как жил тогда наш народ? Григорий Чухрай фильмом «Баллада о солдате» увековечил память не только о своих сверстниках, но и матерях, которые не дождались с фронта своих сыновей. Сыновей, обещавших, как Алеша Скворцов. Помните, он кричит, когда машина отъезжает: «Я вернусь, мама». Русская крестьянка, успевшая лишь на минуту последний раз увидеть и обнять сына солдата, увидеть, обнять и потерять навсегда. Это мать, отдавшая войне самое дорогое – сына. Алеша Скворцов – это собирательный образ солдата, который ничего не успел, казалось бы, ушел на фронт со школьной скамьи и остался где-то там, на полях сражений, в списках пропавших без вести. Чухрай говорил: «По всем дорогам войны осталось много дорогих моему сердцу людей. Это были мои сверстники, которые тоже прямо со школьной скамьи пошли воевать, но им не суждено было вернуться домой. Естественно, что во мне все эти годы зрело неодолимое желание рассказать об этих людях, об их короткой, но славной судьбе». Над сценарием вместе с Чухраем работал еще один фронтовик, Валентин Ежов. Чухрай говорит: «А ему и мне хотелось рассказать о нашем сверстнике, герое-солдате, отдавшем жизнь за Родину. Рассказать без громких фраз, просто, грустно и честно. Мы не стремились воздвигать ему монумент. Мы хотели рассказать о нем простыми человеческими словами, ибо сам он был человеком скромным и не любил громких фраз. Оба мы были на этой войне солдатами и знали, что победили в ней не сверхчеловеки, а люди. В этом мы видели величие нашей победы. Таких героев, как Скворцов, мы встречали на фронте. Им так же, как и другим, было страшно, больно и трудно. Но вопреки всему этому они выполнили свой долг, ибо чувство человеческого достоинства, чувство любви к людям оказалось в них сильнее страха и самой смерти», – объяснял Чухрай. «И главное, что помогло нашему народу одержать великую победу, в самой страшной войне в истории человечества он сумел показать в своем фильме «Баллада о солдате». Это доброта и милосердие, чувство долга и жертвенность, любовь к людям, любовь к матери и любовь к родине, вечная память и вечная слава героям Великой Отечественной войны.
Это дорога в город. И те, кто уезжает из нашего села, и те, кто возвращается потом в родные места, уходят и приходят по этой дороге. Она никого не ждет. Тот, кого она ждала, ее сын Алеша, не вернулся с войны. Он похоронен далеко от родной земли, у деревни с нерусским названием. Ранними веснами чужие люди приносят на его могилу цветы. Они называют его русским солдатом, героем-освободителем. А для нее он был просто сын. Мальчик, о котором она знала все от самого рождения до того дня, когда он уходил по этой дороге на фронт. Он был нашим другом, и мы расскажем о нем историю, о которой не все знает даже она, его мать.
Сообщить. С того света, что ли? Сматывай, Гурила!
Орел! Орел! Вижу танки! Вижу танки! Орел! Орел! Ну что же вы? Орел! Я зяблик! Я зяблик! Орел! Я зяблик! Отвечайте! Да, я зяблик! Вижу танки! 4 штуки идут прямо на меня. Пехоты нету. Точно. Есть отходить.
Скворцову к генералу.
Скворцов, к генералу.
Скворцов, к генералу.
Вот он, товарищ генерал.
Товарищ генерал, боец Скворцов по вашему приказанию прибыл.
Ну, герой, иди сюда. Рассказывай, как у тебя там все получилось. Ты ведь на наблюдательном пункте был.
Да.
Ну, так как же?
Я, товарищ генерал, честно скажу, струсил. Уж очень они близко подошли, ну и испугался я.
Так это ты с испугу два танка подбил? Значит, с испугу. А, видал? Все бы так пугались. Постой. А может, это не ты их подбил, а кто-то другой?
Я.
Ну, молодец. Представляю тебя к награде. Внесите Скворцова в список.
Слушаюсь, товарищ генерал.
Прошу обратить внимание.
Товарищ генерал, а нельзя мне вместо награды на денек матери съездить?
Сколько тебе лет?
19. Я когда на фронт уходил, с матерью не простился. А тут через дом письмо пришло, крыша прохудилась. Отпустите, товарищ генерал.
Дома побывать не худо, но нельзя нам Скворцов фронт оставлять. Война. А мы с тобой, солдаты?
С фронта я бы не просился. А поскольку все равно на отдых отходим, мне бы один денек, товарищ генерал. Я бы крышу починил и сразу назад.
А что? Давайте отпустим Скворцова. Пусть крышу починит. Только смотри, вернуться в срок.
Да я, товарищ генерал, да я в лепешку расшибусь. Ну, вот так скажете, так...
Садись сюда. Ох, повезло тебе, Скворцов. Ты куда едешь?
Я Георгиевский, село Сосновка. За сутки буду там.
Нет, братец ты мой, по нынешним временам тебе суток не хватит. Вот что, даю тебе 2 суток туда, 2 обратно. Ну и 2 суток на крышу. Доволен?
Товарищ генерал, разрешите идти?
Иди. Только смотри, вернуться в срок.
Слушаюсь, товарищ генерал.
Вот и все, что мы хотели рассказать о нашем друге Алёше Скворцове. Он мог бы стать замечательным гражданином. Он мог бы строить или украшать земли садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом.
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.